Сегодня у нас 7 марта 2016 года. Мы с вами продолжим начатую тему на прошлом занятии о страхе будущего мучения. Мы с вами остановились на том, как Николай Александрович Мотовилов, собеседник преподобного Серафима Саровского и его биограф, ехал, и по дороге в Тарантас вошло темное облако, которое сквозь уста вошло в него, и он почувствовал и онемение, и жгучий поток, который и мозг сковал, и головной мозг, и спиной, и руки, ноги его не слушались. Вот такое ужасное положение он пережил. Понятно, что в виде этого зловонного облака бес вошел в него. В эту ночь-то, первую, по приезде моем из Курска, ночь с 18 на 19 и на 20 октября 1834 года, увидел я первый раз святителя угодного Божия Митрофана, который лично сам явился мне во сне, держа в руках огромную железную цепь и большой замок, сказав мне: «Есть мудрость свыше снисходящая, но та не такова, а тиха, мирна, кротка, исполн дел благих и милости. А это все, что в тебе, все от духа злобы. Вот смотри, враг-дьявол, как камень залег в тебе. Посмотри, сколько в тебе осталось человеческого духа твоего». Он указал мне на ту высунувшуюся возвышенность горла, которую в просторечии кадыком зовут. И мне каким-то образом у самого себя видно стало на этом месте небольшое, спятак медный, беловатое пятно, а все прочее тело мое, как уголь или сажа, показано было все черным. И затем сказал мне святитель Митрофан: «Но я помогу тебе». Представим себе, только одно пятнышко, да? Остальное все бесом. Какой ужас. Взявши цепь в обе руки свои, стал оцеплять в руках, ногах и во всем моем бывшего духа злобы в виде темного облака, вошедшего в меня, как я выше пояснил. И, обложив его цепями во всех частях тела моего, запер концы цепи сей на замок, повешенный на языке моем, и, взяв ключ от него, прибавил: «Вот я связал его теперь, чтобы он не истребил тебя, а ключ у себя буду беречь до времени. Благослови меня крестным знаменем, скрылся от очей моих». Высокопреосвященнейший Антоний утешил и ободрил меня продолжительную духовную беседу. Между прочим, еще сказал мне о святителе и угоднике Божьем Митрофане, что когда пришло ему помышление, кто же согрешил, Мотовилов ли или родители его, что он так тяжело стражнит, то святитель отвечал ему: «Неужели ты забыл слова евангельские по подобному случаю, когда ученики Господа спрашивали, кто согрешил, сей ли или родители его, прослепорожденного? А Мотовилов, хотя и не слепорожденный, но страждет от крещения своего. Так и про него Господь отвечает: не сей, не родители его, но да явятся дела Божии на нем». Вот представим себе, что от рождения, оказывается, Мотовилов уже страдал от духа злобы. Родители его были добрые и верные Христу Богу христиане. И он есть им Богом обетованное чадо. И до крещения своего ничем не мог прогневать Господа Бога. Так и ему дано страдать от самого крещения. И по слову апостола не токмо веровати, но и страдати, но не с тем, чтобы погибнуть безотрадным страданием сим, но да явятся дела Божии на нем по чудному промыслу Божьему, допущенные ему изведать на самом себе. Но вот видится, что Господь попускал им вот эти страдания муки адские, чтобы, во-первых, показать свою славу и бессилие бесов. В итоге он же был изгнан. Во-вторых, чтобы убедились те, кто говорили, что бесы – это сказки, и ад – это помучения, такие вот муки совести, и не больше, там прочее. А некоторые вообще отвергали. Вопроси его, как он родился, что было при крещении его с ним, и как и когда наречено ему имя. Он скажет тебе, что имя ему дано святителем Николаем, чудотворцем, за несколько лет не только до рождения его, но и до самого бракосочетания родителей его. То есть родители еще даже не сочетались с браком, а уже святитель Николай будущему ребенку нарек имя Николай. Что во время крещения он закричал чрезвычайно громко, и из черных, как смоль, волос сделались белые, как лен. И все подумали, что он громко закричал, единственно потому, что вода была очень холодная, и он испугался холода. Но это произошло от того, что при сошествии благодати Святого Духа на крещаемого дозволено было в то же время и бесу войти в него и разбить весь состав его, чтобы можно было ему вместиться в нем. И вот от этого лишь только и закричал он так страшно. Представляем, с самого крещения вошел бес. Каково? Он скажет тебе и то далее, что он должен был долго страдать на первом году, и врачи называли болезнь его каменной болезнью. Но это была боль от вселившегося в него по допущению Божию беса, производящего в нем эту боль. Вопроси его, были ли с ним после этого такие странности, что, например, он согнется в кольцо, загнув ноги за уши, и на спине завертится, как кубарь, так что уже не видать ребенка, а только один вертящийся круг живого существа, вместо неудушевленного, вертимого посторонней силою, потому что неужели младенец мог сам это делать? То есть, да, действительно, вы очень видели, как бесноватый крутится, на пол падает и крутится с громадной скоростью вокруг своей оси. То есть, ну, в принципе, бес, он что угодно, то он выламывает так, то сяк, а тут, видим, младенца крутился. Тебе именно говорю, что это в нем действовал бес. Тем более, что по окончании работы этот враг мгновенно развертывал его и ударял руками и ногами об пол, чего он сам делать не мог. Почему родители его, не зная, что в нем делается, и подушки в той комнате подстилали, где он проводил бессонные ночи, ибо до 3 лет он спать по ночам не мог, а утешался только, глядя на звезды и месяц, и, дождавшись восхода солнечного, лишь тогда засыпал. И многие другие странности, будто бы капризы его, происходили лишь только от действий в нем этого же беса. И вот для того-то, чтобы он не погиб от злоумышлений бесовских, и дана ему благодать Божия, что он сподобился многих истинных видений и откровений Божьих. Для того-то Господь свел его с великим старцем Серафимом и с тобою, и вот нам дает помогать ему, чтобы защитить его от действия врага дьявола, которому, хотя и дозволено по своему непостижимому промыслу вселиться в него в час крещения его, но не для того, чтобы погубить его, а для неведомых судеб, причину коих он сам, то есть Господь, откроет, когда изволит, и тому предопределенное время придет. Видим, Господь, с одной стороны, попустил бесу войти, попустил издеваться над ребенком. Понятно, что и родители от этого страдали. Но, как видим, никогда человек не остается без помощи Божией, без заступничества святых. Они всегда рядом и помогают. Почему это надо знать? Потому что, когда сами начинаем страдать, скажем, от бесовских нападок, чтобы враг не внушил, что ты один, все тебя бросили, никого рядом нет, ты никому не нужен, и ты страдаешь, бедняга, и все. Вот, и Бог тебя оставил, и святые не помогают. Ложь это. То есть должна быть у нас с вами полная уверенность, что если Господь попустит, то Он и защищать будет. Просто мы должны перестрадать ровно столько, сколько нам и окружающим для спасения нужно. Второе мучение. Гиена огненная. Далее святитель приказал меня отчитывать, что поручено было высокопреосвященнейшим Антонием, духовнику его, отцу Варлааму. Но прежде всего мне велено было отслужить молебен с водосвящением святому Михаилу Архистатигу. И когда я отслужил молебен в Архангельском соборе, то бес так стал жечь меня, что с кожи моей явственно стало по несколько раз в день сходить сажа. Трудно себе представить. Представляете, так жгет, что сажа выступает наружу. Да? Уму непостижимо. Что наши с вами болячки, да, по сравнению с тем, что человек испытывал. У нас никогда температура так высоко не поднималась, чтобы с нас снимали копоть. А нам кажется, что подскочила температура, вот все, все, сейчас умру и прочее. И вообще мы с вами крепко, оказывается, страдаем. Я принужден был неоднократно сменять белье, почерневшее, как будто вынутое из трубы, потому что вместе с тем и пот выходил из меня, и по нескольку раз в день умывался, иначе лицо мое было подобно лицу эфиопа от сажи, выходившей изнутри и покрывавшей его чернотою. Невозможно никаким словом описать, как неизъяснимо страшны, тяжкие, и когда бы свыше Бог не посылал силы, неудобно переносимы эти вечные муки, продолжавшие со мной около 3 суток сряду, без малейшего хотя бы на миг послабления. Так что я и спать в эти 3 суток не мог. А если что и пил, ел по немощи плоти человеческой, не могущей жить без пищи, то все это мигом исчезало внутри меня, как будто бы вовсе не пил и не ел. То есть еще и уничтожалось. Смотрите, голод постоянный. Продолжая рассказ о бедствиях моих, скажу, что к концу 3 суток огонь гиенский, жедший и не сжигавший до смерти, а только неимоверно, неизобразимо мучивший меня, до того усилился, что кости мои в ногах затрещали ощутительно и явственно для меня от пламени, пожиравшего их. Представляем, кости трещали. И еще хочу подчеркнуть, что когда с человеком что-то происходит вот такое, ну, когда приходится переносить какие-то тяготы, духовные, телесные и прочее, вот он, видите, говорит, 3 суток. Но он же не знал, что через 3 суток он освободится. Вот эта неизвестность, а сколько можно терпеть, вот эта неизвестность порой ломает людей. Поэтому, когда у нас подходит бес и нам начинает внушать, ну сколько можно терпеть, мы говорим, что сколько нужно, и претерпевший до конца тот спасется, и Господь лучше знает, когда меня освободит от этого, и кто нагрузил, тот даст силы понести, и не нагрузит больше, чем можем понести. Вот если произнести, это произносить, это не знать надо, это произносить. Как только произнес, сразу откуда силы берутся, терпеть, переносить и прочее. Мало того, еще и забываем благодарить. Тут бы сейчас сказал, слава тебе, Господи, что ты мне это попустил здесь. Дабы я 100-кратно не получил на том свете. И я в неизъяснимо ужасном страхе прибежал к высокопреосвященнейшему Антонию и сказал: «Я погибну вечно. Если вы не дадите мне отрады, у меня ум иступает. Я боюсь, чтобы в беспамятстве моем от болезней этих внутренних я не посягнул на самоубийство. Но если не поможете, то здесь же умру у ног ваших, потому что кости мои трещат от пламени гиенского, пожирающего всю внутренность мою». Он взглянул на меня своим добропроницательным взором и сказал: «То-то вот грешить-то мы мастера, а каяться и нет охоты. Ведь покаяние то не простая лишь только исповедь грехов есть, но и совершенное, полное за них поистине удовлетворение, даже до последнего кадрата, как Спаситель сказал». То есть мало покаяться, еще и надо перестрадать. Я впал в отчаяние, ноги подкосились, я зашатался и упал бы тут же у ног его, если бы он сам, бросившись ко мне, не поддержал меня. «Что же делать?» – сказал он мне. «Если тяжки ваши страдания, то уже хотя не отчаивайтесь, по крайней мере, и надейтесь на непреоборимую помощь Божией, Матери Божией и ее за вас заступление. Вспомните все ее милости. Неужели же и после стольких ею сделанных для вас вспомоществований она вас бросит теперь без отрады? Нет, Господь милостив ко всем кающимся грешникам и через нее умоляющим его о всепрощении грехов своих». И потом, вынес с ним большой стакан виноградного вина, сказав: «Вот это вам от святителя Митрофана. Дал мне выпить, и, казалось бы, воспаление, если бы то было действительно естественное внутреннее телесное воспаление, могло усилиться, но напротив того, сладкая прохлада, ослабление и успокоение мало-помалу стали расходиться по жилам моим». То есть выпил вина, казалось, от вина, наоборот, разгорячение происходит, а тут у него стала наступать прохлада. «Я чувствовал, как пламень утешался мало-помалу, и болезни мои стали менее чувствительны мне. И высокопреосвященнейший Антоний сказал мне: „Идите к отцу Варлааму теперь, исповедуйтесь ему во всех грехах ваших и причаститесь завтра животворящих тайн Господних“. И когда я исповедался, то все кости мои как бы распались во мне, и мне казалось, что руки и ноги отпадают у меня, и я принужден был поддерживать руками живот свой на ходьбе, ибо не только казалось, но и чувствовалось, что он вываливается». Ужасное состояние, да? То кости трещат от огня, то они рассыпаются, то внутренности вываливаются наружу. Вот ведь каковы муки огня гиенского и того несветимого и негасимого пламени, в коем грешники будут вечно гореть несгорающие, и в коем богатый, мучимый нестерпимой и ничем неутолимой жаждой, просил у Лазаря, у Богова в жизни сей, но богатого в жизни будущего века и на лоне Авраамова упокоиваемого, хоть каплю воды для утоления жажды своей, и не получил, потому что не попекся об исполнении заповеди Господней и хранении закона Божия в здешней временной жизни, а потому лишился отрады в жизни будущего века». Кстати, вот обрати внимание, он описывает гиенский огонь, что он не дает света. Вот он палит, он вот, ну, не знаю, с напалмом сравнить, когда горит. То есть он света не дает. И потом в конце века Господь, когда вот после страшного суда, когда все преобразится, окончательно отделится в огне, свет от жжения, то есть огонь будет, он и есть в Царстве Небесном, но он не жгет, а все жжение будет сосредоточено в аду. Но в аду не будет света, весь свет останется вот в Царстве Небесном. «Ибо здесь, на земле, есть время сеяния и добра, и зла, а там время жатвы, мздовоздаяния каждому по делам его. И что Бог это мне, кончившему полный курс наук в университете, дает испытывать и вполне чувственно осязать на себе для того, чтобы я всей ученой собратьей моей, в особенности готовящимся в саны священнические, архимандритские и разных степеней иерархические, засвидетельствовал, что мука гиенского огня будет именно такова же и не одною совестью или стыдом и укоризною будут мучиться грешники в аде, но истинными физическими болями. Кстати, вот эта вот мысль о том, что муки ада – это муки совести там и прочего, и сейчас они бытуют. Ладно бы безбожники говорили, верующие распространяют такое мнение, что там совесть будет жечь, да, и вот на этом все заканчивается. Неправда. А это 1834 год. Уже тогда распространилось вот такое неверие. Обрати внимание, среди ученых, образованных, да? Получается, что образование, те, кто получали не по образу Божию, там образа Божия не было в этих науках, там, конечно, и бес потрудился, чтобы вот такой частный случай атеизма распространить, то есть неверие. Помню, что крайняя форма ереси – это атеизм, то есть полное отрицание Бога. А тут вот частная форма, когда отрицают указания святых отцов, что есть Царство Небесное, там блаженство, есть ад, и там вечные муки и прочее. Третье мучение – лютый холод. Когда же я стал причащаться в Христовой Церкви, то правая рука моя так отброшена была наотмашь, не мною, но чужой силою, что чуть не вышибла потира с пречистыми тайнами из рук иеромонаха, причащающего меня. Вот было бы горе, да? Если бы расплескали дары, тогда пол вырезается, сжигается, пепел в речку, а этот иеромонах понес бы наказание. После причащения сего я получил на 3 или 4 дня отраду, а отчитание все-таки продолжалось, ибо бес не сказывал своего имени, и немного времени спустя, в точность не помню, а лгать на истину Божию в неважном счислении дней не хочу. Обрати внимание, он запнулся, не помнит, сколько дней. И даже в этом, какая милость, два сказал, ну, 2 дня, ну, ошибся, 3 дня. Видим, что он даже в неважном этом счислении дней врать не хочу. То есть, насколько страшна ложь. Сколько мы с вами раз, когда рассказываем, пересказываем что-то, там различные неточности бывают, а мы к ним легкомысленно относимся. А еще и добавляем того, что не было. Это еще страшнее, да? Чтобы себя выказать в лучшем свете. На противоположного нашего собеседника, который к нам какие-то враждебные действия оказал или слова, мы еще добавляем туда, чего он не говорил. Да? Хорошо, если еще опомнился, когда нет, простите, это я добавил, этого не было. Да? Потому что начинает рассказывать, в этот момент, когда рассказывает, вдруг приходит мысль, что сказал то и сказал это. И человек говорит, да, я ему сказал вот то и это, а не говорил. И тут понимаешь, что не говорил ведь, что это сейчас пришло. Хорошо еще поправляется и говорит, ой, простите, это я сейчас я добавил, да, этого не было. А так нет, все, соврал и бес записал, лгал. Так вот, Матавил говорит, немного времени спустя напал на меня такой нестерпимый холод, или лучше сказать, лютый мороз, что я не только на горячей лежанке или печке легши, но даже напротив огня печи горевшего, ставший никак не мог немало согреться. Вот такой случай довелось наблюдать в жизни. Однажды я оказался в бане, один пошел попариться, общественную баню, но я был один, и вдруг пришел один мой знакомый. То есть мы парились с ним вдвоем. И вот он мне говорит прямо с порога, я пришел прогреться, я весь заледенел. Ну, я как думаю, человек, ну, шел по холоду, да, замерз. Собственно, не холодно было, осень была. И вот он рассказывает, что он шел по взморью, там что-то делал, гулял, размышлял, и вдруг на него такой холод сошел, что у него промерзли даже кости. То есть он насквозь стал ледяной. 2 недели Он ходил по разным врачам. Человек не бедный. К лучшим врачам ходил, обращался, какие только анализы не делали. Действительно, ледяной. А врачи ничего сделать и сказать по этому поводу не могут. И вот он говорит, последняя надежда, пришел попариться. Залезли мы с ним на верхнюю полку. Вот я скажу без хвастовства, так то тут батюшка хвастается. Я раньше крепко парился. Парился так, что если там в бане было много народу, на полке оставалось на верхней 2-3 человека максимум. Остальные все скатывались вниз. Потому что считал, что если париться, то надо париться. А что там ходить? Это как в финской бане. Сидят там, что-то непонятное, не греют. А тут с веником все, поры открылись, дышат и прочее. Вот мы с ним залезли на верхнюю полку. Я под самую завязку набросал так, что уже с трудом терпится на руках варежки, потому что веником не махнуть, все горит. Вот я его парю, а он ледяной. Говорит, потрогай, дотрогивайся. Ну вот буквально как кусок льда в руку взял. Все такое тело. Я понял, что дело худо, что это, судя по всему, тартар. И попытался докопаться, в чем же причина. Поэтому я ему задавал всякие разные вопросы, он мне рассказывал, что у него было, что случилось, как случилось вообще. Стал расспрашивать, пытался все дойти до истины. То есть, чтобы Господь указал, в чем же он совершил грех, за что его Господь подверг вот таким испытаниям. И вот я считал, что мне все никак не удавалось, но не было такой особой причины, за что зацепиться. Перебирал все, пытался толковать ему, что он сделал, что не так, что так и прочее. И вот мы с ним уже раза 4-5 сходили в парилку, уже больше некуда. Уже стали собираться домой, сидели, отдыхали, беседовали. И вдруг он как закричит, ты что сделал? Я говорю, да ничего не делал. Я согрелся мгновенно. Вот. А он был некрещенный. Я ему говорю, родной, креститься давно тебе надо было. У некрещенного нет ангела-хранителя. У некрещенного бездница прямо в сердце, который тебе и устроил такую сладкую жизнь. Он сказал, все, крещусь. И он действительно буквально в течение недели, по-моему, покрестился. Все. И больше у него это не повторялось. Ну, то есть, вот я свидетель такого же случая, как описывает Мотовилов. То это не только с ним и не только тогда, а случается, видим, да, повсеместно. Далее Николай Александрович Мотовилов повествует. «И что еще того страшнее и страннее, что и сам огонь не мог немало сжигать плоти моей, студение льда охладевший». Если я, например, клал на горящий огонь руку мою и долго держал он ее над ним, то он не только не сжигал, но даже немало не согревал ее, а только всю покрывал ее сажей. Услыхав о том, его высокопреосвященство архиепископ Антоний изволил вопросить меня, «Неужели это правда, что вас огонь не жжет?» «Можно ли мне в этом удостовериться?» «Очень можно», — отвечал я. «И это сущая правда, к несчастью моему, ибо я не могу не только гореть или согреться ни на мгновение, но не чувствую даже жара, прикасаясь к огню». И когда подали свечу, то я четверть часа продержал руку мою над ней, и она не только не опалилась, но даже не согрелась, а была холодная, как лед, и только вся покрылась сажей от копоти. Вот такое явление, да? Кстати, вот этот мой знакомый, когда брался тоже, вот, скажем, за горячую вещь, за вот, он не чувствовал жара абсолютно, чайник там, прочее. Этот нестерпимый холод продолжался двое только суток, в которой я был чисто как окоченелый. Как я жил и мог терпеть его, не знаю. Если бы не видел чувственно, что Господь Бог милосердием своим изволил помогать мне переносить это совершенно нестерпимое страдание. Ибо кто-то опять невидимый, так же, как и прежде, тихим, и любвеобильным, радушным голосом разъяснял мне, что это тот самый лютый мороз вечного Тартара, ниже всех миров находящегося. Итак, мы опять с вами коснулись Тартара. Значит, ад горят, гиена, а Тартар – это вот этот лед, страшный лед, существование которого с прочими муками, проповедуемыми Святой Церкви Божией, хотя и отвергают новые богословы, имеется в виду богословы того времени, когда жил Мотовилов, и, как видится, для исправления их заблуждения и было попущено претерпевать страдания Мотовилову. В городе Н жил один молодой офицер, ведущий пустую рассеянную жизнь. Он, кажется, никогда не задумывался над религиозными вопросами и, во всяком случае, относился к ним скептически. И вот, что однажды произошло. Об этом он сам рассказывал так. «Однажды, придя домой, я почувствовал себя плохо. Я лег в постель и, кажется, уснул. Когда я пришел в себя, то увидел, что нахожусь в каком-то незнакомом городе. Печальный вид имел он. Большие полуразрушенные серые дома уныло вырисовывались на бледном небе. Улицы узкие, кривые, местами нагромождены кучи мусора, людей ни души, хоть бы одно человеческое существо. Точно город оставлен жителями ввиду неприятеля. Не могу представить это чувство тоски и уныния, какое охватило мою душу. Господи, где же я? Вот, наконец, в подвале одного дома я увидел два живых и даже знакомых мне лица. Слава тебе, Господи! Но кто же они? Я стал усиленно думать и вспоминал, что это два мои товарища по корпусу, умершие несколько лет тому назад. Они тоже узнали меня и спросили, как, и ты тут? Несмотря на необычность встречи, я все-таки обрадовался и просил их показать, где они живут. Они ввели меня в сырое подземелье, и я вошел в комнату одного из них. Друг, сказал я ему, ты при жизни любил красоту и изящество. У тебя всегда была такая чудная квартира, а теперь? Он ничего не отвечал, только с бесконечной тоской обвел глазами мрачные стены своей темницы. «А ты где живешь?» – обратился я к другому. Он встал со стоном, пошел вглубь подземелья. Я не решился следовать за ним и начал умолять другого вывести меня на свежий воздух. Он указал мне путь. С большим трудом я вышел, наконец, на улицу, прошел несколько переулков, но ведь перед глазами моими выросла огромная каменная стена. Идти больше некуда. Я обернулся, и позади меня стояли такие же высокие мрачные стены. Я находился как бы в мешке каменном. «Господи, спаси меня!» – воскликнул я в отчаянии и проснулся. Когда я открыл глаза, то увидел, что нахожусь на краю страшной бездны, и какие-то чудовища силятся столкнуть меня в эту бездну. Ужас охватил все мое существо. «Господи, помоги мне!» – взываю я от всей души и прихожу в себя. «Господи, где же я был? Где я нахожусь и сейчас?» Унылая однообразная равнина, покрытая снегом. Вдали виднеются какие-то конусообразные горы. Ни души. Я иду. Вот вдали река, покрытая тонким льдом. По ту сторону идут какие-то люди. Идут они целой вереницей. И повторяют: «О горе, о горе!» Я решаюсь идти через реку. Лед трещит, ломается, а из реки поднимается чудовище, стремящийся схватить меня. Наконец, я на другой стороне. Дорога идет в гору. Холодно, а на душе бесконечная тоска. Ну вот вдали огонек. Какая-то палатка разбита, и в ней люди. Слава Богу, я не один. Подхожу к палатке. Из сидящих в палатке людях я узнал злейших моих врагов. «А, попался ты нам, наконец, голубчик!» и не уйдешь от нас живым». Со злобной радостью воскликнули они и бросились на меня. «Господи, спаси и помилуй!» – воскликнул я и открыл глаза. «Что же это?» «Я лежу в гробу, кругом меня много народа, служат панихиду. Я вижу нашего старого священника. Он отличался высокой духовной жизнью и обладал даром прозорливости. Он быстро подошел ко мне и сказал: «Знаете ли вы, что вы были душой в аду? Не рассказывайте сейчас ничего, успокойтесь». С тех пор молодой человек резко переменился. Он оставил полк, избрал себе другую деятельность, каждый день стал посещать храм и часто причащаться святых тайн. Видение ада оставило на нем неизгладимое впечатление. Вот обратим внимание, что у него еще осталась память о Господе. Вот на том свете у него осталась такая милость Божия, да? И как только он призывал имя Бога, то перемещался из одного пространства в другое, до тех пор, пока оказался снова на этом свете. И еще хочу подчеркнуть, обратите внимание, он каждый раз говорит: «Тут я проснулся» или «Тут я очнулся», потому что на самом деле, вот когда его с одного места перемещали на другое, это настолько реально там, что человек думал, что это ему приснилось. Вот этот дома там, подземелья и прочее, каменный мешок, ну, приснилось. А тут раз смотрит, все, слава тебе, Господи, проснулся живой, оказывается, там же. То есть оно настолько реально, даже реальнее, чем мы вот сейчас друг друга видим здесь. Поэтому думать, что где какой-то там сон, где-то что там смутно, ничего подобного. Реальность ощутимая, со всеми запахами, со всеми тепловыми ощущениями, жар, холод и прочее, со всеми физическими страданиями и духовными, и душевными. Видите, тоска его все время обуревала. На этом мы с вами остановимся. Время у нас истекло. Значит, сделаем для себя соответствующие выводы.